«Феодального владения?»
«Ага», — сказал он. «Вот вы и начали понимать. Для нынешнего положения вещей именно это является очевидной и совершенно естественной формой социальной и экономической организации».
Не было никакого сомнения в том, что этот человек говорит совершенно серьезно. Я не стал спорить и повторил снова. «Но эта ферма просто не сможет прокормить столько человек».
«В течение нескольких лет вам придется, конечно, кормить их главным образом толчеными трифидами. Насколько можно судить, в этом сырье недостатка не будет».
«Пища для скота», — сказал я.
«Но зато очень питательная. Мне говорили, что она содержит массу витаминов. Нищим же, особенно слепым нищим, выбирать не приходится».
«И вы серьезно полагаете, что я должен взять этих людей и держать их на силосе?»
«Послушайте, мистер Мейсон, если бы не мы с вами, никого из этих слепых не было бы сейчас в живых, и никого из этих детей. Им надлежит делать то, что мы им приказываем, брать, что мы им даем, и благодарить нас за все, что они получают. Если они откажутся от того, что мы им предлагаем, ну что ж, царство им небесное».
Я решил, что сейчас было бы неразумно высказывать ему свои чувства по поводу его философии. Я начал с другого конца. «Я как-то не пойму. Скажите, а какую роль играете во всем этом вы и ваш комитет?»
«В руках комитета верховная администрация и законодательная власть. Он будет править. Кроме того, он будет контролировать вооруженные силы».
«Вооруженные силы», — повторил я тупо.
«Разумеется. Когда это станет необходимо, мы создадим вооруженные силы путем рекрутского набора в феодальных владениях, как вы это называете. Взамен вы получите право взывать к комитету в случае нападения извне или внутренних мятежей».
Я почувствовал, что задыхаюсь. «Армия. Конечно, это будет небольшой подвижной отряд полицейских сил».
«Я вижу, вы узко мыслите, мистер Мейсон. Бедствие, как вы знаете, не ограничилось нашими островами. Оно было всемирным. Всюду царит одинаковый хаос, это несомненно. Иначе мы бы уже знали сейчас, что где-то положение иное, и в каждой стране, вероятно, есть свои уцелевшие. Ну так вот, рассудок подсказывает нам, что первая страна, которая вновь встанет на ноги и приведет себя в порядок, будет иметь наилучшие шансы привести в порядок и все остальные. Как по-вашему, можем мы оставить эту задачу какой-нибудь другой стране и дать ей сделаться новой доминирующей силой в Европе, а то и во всем мире? Очевидно, нет. Ясно, что нашим национальным долгом является как можно скорее встать на ноги и взять на себя статус ведущей державы, с тем, чтобы противостоять возможной опасной оппозиции. Поэтому чем скорее мы создадим вооруженные силы, способные вселить страх в любого агрессора, тем будет лучше».
Несколько мгновений в комнате стояла тишина. Затем Деннис неестественно засмеялся.
«Ха, всемогущий Боже, мы пережили такое, а теперь этот человек предлагает начать войну?»
Торренс резко возразил.
«Видимо, я выразился недостаточно ясно. Слово «война» является неоправданным преувеличением. Речь идет об умиротворении и должном наставлении племен, вернувшихся к первобытному беззаконию».
«Если только та же благодатная идея не пришла в голову этим самым племенам», — пробормотал Деннис.
Я заметил, что Джозелла и Сьюзен очень пристально глядят на меня. Джозелла показала глазами на Сьюзен, и я понял.
«Давайте поставим точки над «и», — сказал я. «Вы считаете, что мы, трое зрячих, можем взять на себя полную ответственность за 20 взрослых слепых и за какое-то число их детей? Мне представляется,
слепые не совсем беспомощные. Они могут делать многое, в том числе и для своих собственных детей, и они могут помогать готовить для себя пищу. При должной организации забота о них во многих отношениях сводится к надзору и руководству. Но вас будет здесь не трое, мистер Мейсон, а двое,
Вы и ваша жена».
Я посмотрел на Сьюзен, сидевшую очень прямо в своем голубом костюмчике с красной ленточкой в волосах. Она переводила взгляд с меня на Джозеллу, и в глазах ее была горячая мольба. «Трое», — сказал я.
«Мне очень жаль, мистер Мейсон. На группу положено 10 человек. Девочку мы возьмем в штаб. Мы подыщем для нее какую-нибудь полезную работу, а когда она подрастет, мы дадим ей группу».
«Мы с женой считаем Сьюзен своей дочерью», — резко сказал я.
«Повторяю, мне очень жаль, но таков закон».
Несколько секунд я глядел на него, а он твердо глядел на меня. И тогда я сказал: «В таком случае мы требуем в отношении ее твердых гарантий и обязательств». Мои домочадцы неслышно ахнули. Торренс немного смягчился.
«Естественно, вы получите практически все мыслимые гарантии», — сказал он.
Я кивнул. «Мне нужно время, чтобы все это обдумать. Для меня это полная неожиданность. Кое-что приходит в голову уже сейчас. Оборудование у нас износилось. Найти новое, неповрежденное ржавчиной теперь трудно. И я предвижу, что в ближайшее время мне понадобятся хорошие, сильные рабочие лошади».
«С лошадьми трудно. Сейчас их мало. Некоторое время вам придется в качестве тягла использовать людей».
«Далее», — продолжал я, — «относительно жилья. Пристройки малы, а в одиночку я не способен построить даже временные сооружения».
«В этом, кажется, мы можем вам помочь».
Мы обсуждали детали еще минут 20. Торренс сделался почти любезен, а затем я спровадил его вместе с его угрюмыми охранниками осматривать в сопровождении Сьюзен наше хозяйство.
«Билл, как ты мог?» — начала Джозелла, и едва за ними закрылась дверь.
Я рассказал ей все, что знал о Торренсе и его методе устранять препятствия при помощи огнестрельного оружия.
«Это меня ничуть не удивляет», — заметил Деннис. «Меня удивляет совсем другое. И знаете что? Что я вдруг почувствовал симпатию к трифидам. По-моему, если бы не они, таких гадостей сейчас было бы гораздо больше. Если они смогут воспрепятствовать возрождению крепостного права, то я желаю им всяческой удачи».
«Вся эта идея абсурдна», — сказал я. «У них нет ни малейших шансов. Разве смогли бы мы с Джозеллой содержать такую кучу народа и одновременно еще отбиваться от трифидов? Однако», — добавил я, — «мы не можем прямо отказываться от предложения, которое делают четверо вооруженных людей».
«Значит, ты не...»
«Милая моя», — сказал я, — «неужели ты всерьез можешь представить меня феодальным сеньором, ударами бича, понукающим к работе крепостных и вилланов? Даже если трифиды не сомнут меня до этого...»
«Но ты сказал...»
«Послушайте», — сказал я, — «уже темнеет. Сегодня они не уедут. Им придется остаться здесь на ночь. Завтра они решат забрать Сьюзен с собой. Она будет заложницей, отвечающей за наше поведение. И они могут оставить здесь одного или двух охранников, чтобы присматривать за нами. Так вот, я думаю, нам это не подходит. Верно?»
«Конечно, однако...»
Мне кажется, я убедил его в том, что его идея начала мне импонировать. «Сегодня вечером у нас будет ужин, который должен быть воспринят как знак взаимопонимания. Приготовьте хороший ужин. Все ешьте как можно больше, накормите поплотнее детей. Подайте на стол нашу лучшую выпивку. Проследите, чтобы Торренс и его парни выпили как следует, но сами на спиртное не нажимайте. К концу ужина я на несколько минут выйду. Продолжайте увеселять компанию, чтобы это не бросалось в глаза. Поставьте пластинки с развеселыми песенками или что-либо в этом роде, и все хором подпевайте. И еще одно. Ни слова о Микаэле Бидли и его группе. Торренс, должно быть, знает о колонии на Уайте, но незачем давать ему понять, что мы тоже знаем. А теперь мне нужен мешок сахару».
«Сахару?» —
растерянно спросила Джозелла. «Нет? Ну тогда большой бидон меда. Мне кажется, мед тоже подойдет». За ужином каждый сыграл свою роль прекрасно. Компания не только оттаяла, она по-настоящему оживилась. Джозелла, в добавлении к ортодоксальным напиткам, выставила крепкую брагу собственного изготовления, которая была принята благосклонно. Когда я потихоньку вышел, гости были в состоянии приятной расслабленности. Я подхватил узел с одеялами и одеждой и пакет с едой, лежавшие наготове, и поспешил через двор к сараю, где находился вездеход.
При помощи шланга я доверху наполнил баки вездехода из цистерны, в которой мы держали наши основные запасы бензина.